Добрый день, Александр Геннадьевич. Я очень рад, что мы сегодня с вами встретились. На моей памяти третий раз. Бог любит Троицу. И я думаю, что наш сегодняшний разговор будет очень конструктивным, очень интересным лично для меня, поскольку я никогда не задаю вопросы, на которые знаю хотя бы наполовину ответ. И именно поэтому я задаю эти вопросы вам, потому что мне интересно, что вы думаете по каждому из этих вопросов. Я думаю, это будет интересно и нашим зрителям, которые увидят наш диалог, потому что мы это делаем не только ради себя, а ради того, чтобы задумались прежде всего очень многие люди о каких-то вопросах. За год очень много изменилось. Очень много в мире поменялось, вроде бы и не так много времени прошло, так много все и есть вопросы, которые постоянно нас стимулируют и летят на нас сверху, снизу, сбоку, откуда угодно. И всегда, мне кажется, сегодня, особенно в это время, человек находится в такой ситуации, когда он до конца не знает, как отвечать на эти вопросы. Сейчас модное слово «вызовы». Существует, как себя вести, что является критерием его поступка, что правильно, что неправильно и так далее. Я думаю, мы обо всем этом сегодня будем говорить, но мне бы хотелось немножко, знаете, придать вот не только остроту, но я бы сказал, вот такой интерес вызвать у зрителей, которые вас и слышали, может быть, вживую и по телепрограмме в интернете и так далее, но, может быть, не до конца знают все стороны вашей личности, многогранности ее и так далее. Может быть, даже их удивят, я надеюсь, сегодня многие ваши лаконичные ответы на те вопросы, которые я специально приготовил для нашей встречи. Сразу хочу сказать, что таких вопросов будет 20. И мы это сделаем с вами в форме блиц такого интервью. Я буду эти вопросы задавать, а вы постарайтесь очень кратко, лапидарно, я уверен, в большинстве случаев афористично на них ответить. Если вы готовы, мы начнем.
Хорошо, это интересно.
Хорошо. Итак, с кем из великих людей вы хотели бы встретиться?
С самым великим.
Всевышним.
Ну да. Не только, потому что есть именно великие люди. Всевышний велик, но он не человек. А вот есть люди, которые с ним близко связаны. Вот это великие люди.
То есть не с самим Всевышним, а тем, кто приближен.
Да, да.
Хорошо, вопрос из области литературы. Что вам ближе, что интереснее, Толстой или Достоевский?
Я их рассматриваю на одном уровне. И с точки зрения таланта оцениваю. Не информация, а таланта.
То есть они равномощные где-то.
Как бы, да, вот в равной степени влиятельные.
Угу. Аналогичный вопрос. Чехов или Шекспир?
Шекспир – философ. Чехов немножко другой. Они разные, но оба талантливые.
Хорошо. Какое качество в себе вам больше всего нравится?
Наверное, то, что я мужчина. Я думаю, да. Я с детства думал об этом, что хорошо, что я родился мальчишкой.
Ну, я думаю, женщины, которые радуются тому, что они женщины, на вас не обидятся.
Нет, не обидятся. Женщинам нравится быть женщинами.
А какое качество в себе вас раздражает? Возможно.
О, есть такое качество, которое меня раздражает. Когда я начинаю думать о себе как о теле. Вот эта сторона меня сильно раздражает.
Угу. Если говорить о ваших вкусовых предпочтениях, то какие три самые вкусные вещи назовет Александр Хакимов?
Жареная картошка, молоко. Ну и, наверное, какие-то напитки изысканные.
Ага.
Фруктовые.
Не могли бы вы определить ваш собственный рецепт лекарства от депрессии?
От депрессии?
Да.
Самое лучшее – это чистый воздух и чистая природа.
Что вы больше всего цените в женщине?
Скромность и интеллект.
А в мужчине?
В мужчине решимость и знание цели.
Большой философский вопрос, но без него никак, мне кажется, нельзя. Как вы для себя определяете, что такое смерть?
Смерть – это переход в следующее бытие, смена места обстоятельств всего лишь навсего. Так я понимаю.
Какой персонаж или историческая, может быть, личность для вас является примером самого большого злодейства?
В наше время нам преподносили так Гитлера, Адольфа Гитлера, что это очень много зла принес человек. Но в средние века, мне кажется, было не меньше, принесла зла инквизиция, например. Я думаю, злодейство заключается в лжи религии самой большой.
Следующий вопрос такой. Если вам еще пока свойственны страхи человеческие, то какой из страхов является для вас самым большим?
Страх деградировать, забыть истинные ценности.
Если у вас будет случай обратиться к человечеству и сказать буквально несколько слов, может быть, несколько предложений, всем людям, которые живут на Земле, что вы скажете?
Если обратиться ко всему человечеству, это означает, что нужно сказать что-то для всех понятное и ценное. И тут можно сказать формулу, чтобы люди любили друг друга, не враждовали и служили Богу. Все.
Простой вопрос, а может быть, непростой. Что вы думаете, когда вы смотрите на себя в зеркало?
Сейчас я думаю, что я старею, что тело уже как бы истощается. Когда мне было 16 лет, я думал, что я очень привлекательный, красивый. Я помню. Теперь я так не думаю уже, время прошло, это все изменилось. Теперь я думаю, что это тело временно.
Ну, принято считать, когда человек связывает себя с Богом, он чаще всего выражает какие-то просьбы к Нему, о чем-то просит. Вот если бы у вас была такая возможность, о чем бы вы попросили Всевышнего?
Я бы хотел исполнить свое предназначение здесь до конца и обрести эту твердую память божественную. Думаю, так.
Как бы вы закончили фразу «не дай Бог»?
Не дай Бог снова начать совершать те же самые ошибки, что мы уже совершали много раз, как общество, как люди.
Немного изменим традиционный вопрос, когда спрашивают в интервью, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете, а я спрошу, оказавшись перед дьяволом, что вы ему скажете?
Наверное, нужно признать его служение, неблагодарную работу. Я не знаю, кто он, я не могу его оценивать. Люди не любят его. Но с точки зрения Бога он совершает тоже какое-то служение необходимое. Вот. И эта работа неблагодарная. Наверное, бы я посочувствовал этому.
И последний вопрос. Вот человеку все-таки думающему свойственно как-то рефлексировать свое пребывание вообще в мире, на этой земле. И я думаю, что многие люди сегодня задаются этим вопросом, философским вопросом, для чего я родился? Вот как бы вы ответили на него? Для чего вы родились?
Я чувствую, что есть предназначение, которое должен выполнить. Это очень такой момент строгий, его необходимо выполнить. То есть ответственность большая есть, и мне нужно понять хорошо это. Я еще в процессе. То есть я уже что-то понимаю в этом отношении, что я должен обучаться, я должен также помогать другим людям, учиться всю жизнь, не забывать, что я ученик. И, конечно, есть какой-то должен быть экзамен, финал всему этому. Я должен это увидеть в будущем.
Ну, вы знаете, я потом еще раз, наверное, пересмотрю эти ответы, потому что хоть они и лаконичные, и, может быть, простые, мне кажется, в них есть и та мудрость простых истин, которую я, собственно, и хотел услышать, когда эти вопросы вам задавал. Я бы хотел вот опять же вернуться к телу. о котором вы говорили, сказали, что очень неприятно считать себя просто телом, физическим, материальным, а не душой, да, видимо, с этим связано. И вот когда я ехал на нашу встречу, мне предложили такой рекламный проспект, значит, видимо, мастер-класса человека, который является самым гибким, самым физически одаренным и так далее, и так далее. Но интересно название – гибкость тела и ума. И я так понял, здесь заложен очень простой принцип, что добившись этой невероятной фантастической гибкости, человек обретает вот это ментальное качество ума, гибкости, и становится, ну, если не суперменом, то почти суперменом. И вот мне интересно в этой связи вот то, что вы скажете. Насколько это так, вспоминая вот ту советскую поговорку, знаете, в здоровом теле здоровый дух. Или, может быть, тело, оно вторично, оно совершенно не обязательно, к нему нужно относиться более аскетично, а думать о вещах прежде всего духовных и душевных. Вот. Или все-таки этот человек, известный во всем мире, он вправ в том, что действительно через тело мы добиваемся каких-то очень важных качеств и сторон нашей личности.
Просто через тело мы ничего не добиваемся вообще. Хотя, может быть, какие-то небольшие перемены в нашей жизни, не такие уж значительные. Потому что тело, в принципе, оно сковывает нашу свободу. Какое бы оно ни было, развитое или не развитое, оно все равно сковывает. У него есть предельная скорость, скажем, предельная сила мышц, груз, что, предельная гибкость.
Ну, конечно, проще говоря.
Да, конечно, если он достиг, если он гибче всех, то он достиг предела какого-то, это означает. Но дальше уже нет никаких возможностей. Все равно тело ограничивает человека. Это чувствует каждый, поэтому кто-то это решает через то, что он занимается спортом или йогой, а кто-то, может быть, технику придумывает, чтобы вот возможности тела заменить техникой. На машине разогнаться можно быстрее, чем бежать просто по дороге или на велосипеде. Но тенденция та же самая. Мы хотим освободиться от этих вот от возможностей тела, которые нас сковывают. И йога как раз предназначена для того, чтобы через новые возможности тела, которые открываются у нас заново, как бы есть скрытые резервы, которых мы не знаем, наш ум, а освободить именно ум, дать веру, что возможно двигаться в этом направлении. То есть ситхи, способности это означает. И вот начинаются какие-то асаны, вот уже светлый человек начинает понимать, что оказывается он может больше, чем он умел. Потом он начинает видеть, что энергии в нем больше в этом теле, чем он вообще даже думал об этом. Потом еще больше, чем думал. Люди, вот скажем, которые идут в экстремальные какие-то обстоятельства, горы, там, военные действия тоже, там они именно это чувствуют, что они могут гораздо больше, чем им казалось. В экстремальных обстоятельствах они способны сделать чудеса какие-то творить. Как, скажем, там, мать, она трава останавливает, если трава едет на ребенка, или кто-то перепрыгивает высокий забор, если он сильно напуган. И люди удивляются этим вещам. Или чудеса гипноза, когда в этом состоянии тоже сверхспособности человек проявляет совершенно спокойно, без напряжения. Это связано с состоянием ума. Йога, значит, она предназначена освободить ум через сначала физические какие-то упражнения. Дать почувствовать, что это возможно. Вот просто вот этот шаг сделать. А затем уже включается другая вещь. Тело нужно остановить. И освободить именно ум дальше. Это там еще есть разум. Там еще есть другие как бы сферы, до духовного уровня. Вот это йога, то есть ее цель, на самом деле, освободить душу. Она начинается с каких-то физических упражнений. Но на самом деле не с этого, что хотел сказать. Настоящая йога не демонстрирует эти способности, потому что сначала нужно освоить две ступени, яма-нияма, нравственность. А если йог стремится к славе, это будет шоу, это не будет йога. Просто демонстрирует, скажем, свою гибкость, или кто-то память демонстрирует, кто-то и свой острый язык демонстрирует, кто-то и свое тело обнаженное демонстрирует. Это все виды шоу. Современное искусство, скажем так, вот эстрадное, но большей части вот такого рода. Потому что истинная как бы культура, истинное как бы знание, они внутри человека, они не для демонстрации. Это сокровенные очень вещи. Не открываются публично никогда. То есть тут требуется именно отношение. Там сострадание, там любовь, там забота, там высшие цели какие-то, там совсем другие энергии присутствуют. И вот задача йоги добраться вот этих высших энергий человеческих, где он мог бы действовать вот на таком уровне.
То есть тело в любом случае остается средством, правильно?
Средство, да.
А когда оно остается уже целью, и когда оно становится, возможно, целью для чего-то другого, там, славы, известности, популярности, то тогда и возникает... Вот,
совершенно верно, да. Что тело – это хорошее средство, но это не цель. Ведь, посмотрите, самые великие вещи распространяются при помощи именно жертвы, отдачи, бескорыстной. Иисус пошел на жертву. Ну, вот такие вещи мы знаем, великие какие-то жертвы. Ради, как сердце Данка это писал еще, Горький там, или коммунисты в свое время шли на жертву, их и расстреливали, и через тюрьму проходили. Это была великая жертва. Люди верили, что можно изменить мир, они жертвовали своей жизнью. И эта жертва, она имеет силу. Силу до влияния на мировые массы вообще. Один человек может, совершив жертву, изменить мир, говорится.
Вы знаете, год назад, и тем более 2 года назад, мы практически с вами не использовали очень сегодня модное, популярное слово «фейк», то есть «подделка». Раньше мы говорили, вот есть иллюзорное сознание, да, ну понятно, что все искусство иллюзорное сознание, что реклама это тоже иллюзорное сознание, которое, может быть, создает красивую картинку, оболочку, но на самом деле является подделкой. Но сегодня, как ни странно, вот это реалии нашей жизни, мы живем в мире вот каких-то фантомов словесных, призрачных вещей, подделок, когда, например, мы называем утилизацию модернизацией, и у людей создается иллюзия того, что есть развитие, прогресс, на самом деле ничего не происходит. Когда мы называем, например, то, что не является кино, называем, что это кино, а на самом деле это даже не искусство и так далее. И вот этот иллюзорный слой, ну, я не помню, постмодернисты использовали такой термин симулякра, как подобие и так далее, все в том же оттенке люди. Вот что вы думаете на этот счет? Насколько сегодня сильна вот эта иллюзорная сторона, скажем, по-философски бытия, насколько для человека сегодня мир вот этих фейков или подделок силен, и насколько сложно ему вообще пробиться к какой-то подлинности и элементарно различать, что, ребята, вы называете вещи совсем другие, вот такими красивыми именами. То есть там, где нет интеллекта, мы создаем интеллектуальный глянец. Вот есть сегодня новый такой термин, когда за фасадом и того, что у нас образование, наука на должном уровне, но там на самом деле нет ничего.
Очень могучная иллюзия. Ее влияние чрезвычайно сильно. Имитация. То есть, убеждает нас, что это настоящее что-то, что это реальное что-то. Но почему? Почему мы убеждены в том, что это реальность? Потому что мы забыли настоящую реальность. То есть есть два момента, два недостатка. В том, кто обманывает, и тот, кто обманывается. Тот другой имеет недостатки, поэтому не сотрудничают. То есть выгодно кому-то обмануть, кому-то выгодно быть обманутым. Обман приятный, выгодный, тоже принимает это. Мы называем прогрессом, скажем, научно-технический прогресс, потому что он дает нам комфорт. Вот и все. Это все. Вы представьте себе, какая сильная иллюзия. Нам выгодно просто жить в комфорте, поэтому примем любую вещь за научную, за истину, если она приносит нам какую-то вот выгоду или комфорт. И все. То есть это наша вина также. Поэтому нас обманывают, мы принимаем этот обман. Мы соглашаемся быть обманутыми.
То есть нам так удобно.
Удобно, да. Но на чем строится обман? Потому что мы живем в мире многомерном, и вот тут можно манипулировать. Если бы мы жили в мире абсолютном, невозможно было обмануть друг друга. Если бы мы видели сразу одновременно и внешность, поверхность и суть, то как могли бы обмануть друг друга? Но мы не видим. Мы видим только поверхность, мы не видим объем. Мы просто ощущаем объем чем-то, но мы не видим. Вот языком физики сказать, если мы сворачиваем, скажем, лист бумаги, получается цилиндр. Но это на самом деле не цилиндр, мы не видим. Это свернутая плоскость. Вот это тоже одна из иллюзий. Это тоже лист бумаги, но свернутый. Потому что мы живем, воспринимаем мир в плоскости. Но вот это двухмерное как бы сознание, двухмерное, дает нам возможность обманывать, создавать вот эти формы, которые постоянно потом будут разрушаться, превращаться в плоскость, конечно же, в итоге разваливаются. ничего себя не представляют в итоге. Как глину сделали кувшин, потом она рассыпалась, и снова это глина. Ничего на самом деле не было-то существенного. Была временно какая-то иллюзия, форма, которой можно пользоваться даже. Но в итоге ничего не имеем. Вот. Но суть, вот если рассмотреть даже элементы природы, большей сутью информации обладает не форма, а пространство, эфир, который мы не видим. Но в пространстве сейчас происходят бурлящие процессы. Если мы видели, что сейчас происходит в эфире, если у нас такие глаза были, сколько там образов, сколько там сейчас звуков, сколько там информации, вот скажем, телевидение передает через пространство все эти звуки, эти формы, изображения. Голограмма создает в пространстве это все. То есть в пространстве есть все это. Уже сейчас в пространстве все это существует, но пока это воплотится на материальном уровне, пройдет много времени еще. Но вы уже чувствуете это. Уже ощущаете, как дыхание времени, что какие-то перемены грядут, вот как сейчас мы чувствуем, что в эфире уже революция произошла, уже он бурлит, уже действует, все, уже перемены начинаются. Если мы видели ту суть, мы бы прекрасно понимали ход событий, и что на самом деле происходит сейчас, и к чему все идет. Но человек не обладает сейчас таким знанием, не видит, поэтому его можно обманывать, можно пользоваться этим.
Хорошо, если все-таки вот немножко так приземлить вот эту общую идею к нашим вот реалиям в Казахстане социально, ведь вы очень точно сказали, что кому-то это выгодно, чтобы человек находился в этом призрачном иллюзорном мире, чтобы воспринимал действительность, что все здесь хорошо, замечательно, хотя на самом деле это всего лишь лакировка. Так? Хорошо, человек понимает, что все это обман и что все это фейк. Но с другой стороны, он видит совершенно бесперспективность вообще что-то менять. Хотя бы по той причине, что ему комфортнее, вот его это не ударило, и как бы пока его это не трогает, он и не будет против этого восставать. Получается замкнутый круг. И тогда кто-то манипулирует, и потому что это выгодно, потому что это главный вопрос идеологии, кому это выгодно в конце концов. А люди, понимающие фальшь этого объяснения, они, так сказать, с этим будут смиряться, закрывать на это глаза и, может быть, даже поддакивать, хотя в душе они знают, что это все не так. Но, тем не менее, вот это комфортное состояние, ведь мы развращены цивилизацией, вы же признаете это, правильно? Все теми же материальными вещами, гаджетами, как сегодня говорят молодые люди, от которых они не могут отказаться. Мне, например, студент прямо так и сказал, вот вы, Олег Михайлович, говорите там о духовных ценностях, да? Что есть там культура, искусство, музыка и так далее и тому подобное. Но давайте честно скажем, вот если вы мне дадите выбор, выбрать ценности духа, культуры или ценности цивилизации, и я выберу Lexus, iPhone 6 Plus и комфорт. И деньги, которые пока никто не отменял. Вот понимаете, и получается, что действительно мы с одной стороны развращены этой цивилизацией, и с другой стороны даже человек, если осознает и где-то, может быть, внутренне запрятано понимает, что этот мир материальный, конечный, он не сделает его счастливым. Но тем не менее он с этим смирился и говорит, ну что, ну да, вот, но у всех точно так же.
Ну а если, скажем, предложить такой выбор? Вот есть комфортная квартира, есть самые новейшие технологии, оснащение, есть деньги, есть машины, все есть. Это одна сторона выбора. А другая сторона выбора счастья. Что человек выберет?
Я думаю, счастье.
Вот видите, как все просто. Мгновенно все решает.
Я этот вопрос задавал, кстати,
поэтому, когда мы говорим духовное, человек понимает это как разновидность какой-то материи, другой просто. Это просто какая-то вот простота, там какие-то вот длинные одежды, может быть, там, не знаю, не краситься, не одевать джинсы, ну что еще. Может быть, жить просто, женщина покрывать голову. Он понимает это материальным образом, культуру. Поэтому он, конечно, от него отказывается, кому это сейчас нужно. Никто сейчас так не будет ходить. Это деградация, не скажешь. Мы сейчас современные люди. Но если мы перефразируем и скажем по словам «дух», «счастье», они синонимы на самом деле. Духовное не означает длинные юбки или что-то еще. Духовное значит «счастье». Если это счастье настоящее, то мы не хотим его терять. И поэтому носим длинные юбки. Потому что если будет короткая юбка, то это счастье, оно трансформируется в вожделение. А мы не хотим этого. Потому что мы ценим это, то, что мы получили. Но если не получили, то у меня только голые ноги остаются, что еще? И вы мне хотите закрыть ноги, вот это духовное, да я никогда это не выберу. Потому что вот это мое счастье. Это мое единственное достоинство, что могу представить, предложить от себя, иметь ценности. Пока я, скажем, молод и так далее.
Но с другой стороны, вот вы сами говорите, что если это настоящее счастье, так вот, мне кажется, это вопрос очень важный, особенно для молодых. Где настоящее, где иллюзорное счастье? Потому что я задавал этот вопрос, ну, не знаю, там поток 60-100 человек. Я говорю, поднимите руку, кто не хочет быть счастливым. Никто не поднимает эту руку, да? Но тут же возникает вопрос, я им следом задаю, что счастье тоже не такая вот простая материя, и в самом блаженстве, как вот законченности, ты купаешься в этом счастье, ну хорошо, это длится какое-то время, а дальше что? Почему о героях одного французского романа автор говорит, они были достаточно умны, чтобы не быть счастливыми? Вот вы как думаете?
Молодежь, они выбирают счастье. Ну, им так кажется. Это же подделка. Но они же имитируют это счастье. Как они это делают? Они смотрят на кого-то, у них же нет опыта. Они смотрят на кого-то, как это делают взрослые люди. Потом подражают. И думают, что у них что-то получается. И на самом деле что-то получается.
Получается моделирование
счастья. Да, да. Они просто вот как бы списываются, вот, считывают с какой-то матрицы увиденной. У родителей из кино особенно, в кино особенно, там показывают такие, знаете, очень красивые сюжеты, захватывающие, и переносят в свою жизнь. Тоже строят такие же вот бары там, или клубы встреч, или там какую-то музыку включают, какие-то одежды специально одевают, и приходят друг друга возбуждать, привлекать. По образу и подобию это делается. Они не знают, счастье это, несчастье, но так делают. Они понятия не имеют. Они имитируют уже с самого начала эту вещь. Вот что происходит. То есть они занимаются с самого начала имитацией, поэтому они не могут найти настоящее счастье, молодые люди. Ни один из молодых людей не способен на это сейчас.
Хорошо, вот помнится в нашей последней встрече год назад, опять же, мы поднимали эту вечную, так сказать, тему, которая касается наших реалий, это тема коррупции. И меня тогда поразил ваш ответ, я для себя сформулировал его так, что вы говорите, что необходимо и возможно превратить порок в добродетель, что раз это вот данность, которую сложно изменить, не нужно искать никакого рецепта победить коррупцию, проблема только в том, чтобы человек, берущий, отдавал это, неважно на что, на благотворительность, на строительство, в социальные программы вкладывал, когда есть обретение, приобретение и отдача, вот тогда все будет на своих местах. Ну вот я в этой связи вот вспомнил недавнее это событие, когда отец нации Сингапура ушел, так сказать, в иной мир, который для нас является тоже и примером, но все хорошо знают, что за 30 лет эта страна победила коррупцию. И он достаточно прозаично ответил на этот вопрос, как вы это сделали. Я говорю, посадил несколько своих друзей, остальные все поняли. Вот. И мы говорим, что это пример для нас, как пример для подражания, но в принципе ничего сделать не можем. Вот вы по-прежнему считаете, что не надо с ней бороться, или все-таки есть какие-то радикальные способы? Ведь все знают, что это бич, который делает невозможным очень многие вещи у нас.
Есть как бы разные методы достижения цели. Это метод авторитарный. Например, в некоторых мусульманских странах сейчас, мне рассказывали знакомые, магазины не закрывают на замки на обед. Двери открытые остаются. Хозяин уходит на обед, оставляет просто табличку. Закрыто на обед, дверь открыта. Но никто не зайдет и не сворует ничего. Потому что за воровство отрубают руку. Может показаться, что мы живем среди честных людей. Но там просто сила закона большая, очень страх. Это тоже один из методов, конечно же, решения какой-то проблемы. Можно уже страх, наказание. И на самом деле наказать, вот даже прям своих друзей наказать. Если я наказал, скажем, своего друга вот публично, понятно, что если друга наказал, то меня точно не пощадит. Ясное дело, я испугаюсь.
То есть один путь на страхе.
На страхе, запугать. То, справедливо, кстати, да, но на страхе.
Союз,
да, да, это вот силовой такой метод действует. Силовые структуры так действуют. А другой метод, как бы духовный метод, на отдачу, на самосознание, на самодисциплине, на саморазвитие, на осознанность. То есть я беру, я должен понимать, зачем я беру, для чего, чтобы отдать куда-то живет. Вот куда отдать, вот это важный вопрос для человека. Большинство людей не имеют этого образования, они имеют образование брать. Согласитесь, что любая профессия заканчивается тем, что должен что-то взять. Кем бы я ни был. Но вывод ее взять.
То что это мне дает?
Да, что мне это дает? Поэтому все профессии сейчас на одно лицо в этом плане. Между ними разницы нет. Моральной, нравственной нет деятельности. Потому что суть та же самая. Брать. А нужно еще обучить профессии, как отдавать. Брать, естественно, я должен. Для того, чтобы отдать, я должен завершить эту формулу. Она незаконченная у людей. Это незаконченное образование называют высшим.
Кто будет учить этой профессии?
Вот тот, кто дает. Ведь, посмотрите, самые великие вещи распространяются при помощи именно жертвы, отдачи. Бескорыстной. Иисус пошел на жертву. Вот такие вещи мы знаем. Великие какие-то жертвы. Ради, как сердце Данка это писал еще, Горький там, или коммунисты в свое время шли на жертву, их расстреливали, и через тюрьму проходили. Это была великая жертва. Люди верили, что можно изменить мир. Они жертвовали своей жизнью. И эта жертва, она имеет силу. Силу до влияния на мировые массы вообще. Один человек может, совершив жертву, изменить мир, говорится. Вот это законченное образование. То есть у людей сейчас не законченное высшее образование. Они умеют только брать. Вот, а дают не прямо пропорционально. Почти ничего не хотят отдавать. Если посмотреть, как живут обычные люди, мещане, так сказать, обычная масса людей, они просто в дом что-то приносят постоянно с собой, а мусор выбрасывают, все. Больше про мусора ничего от них нет. И работают для того, чтобы именно что-то брать. Потом польза у них неосмысленная, а это означает, что они становятся некачественно выполнять свои обязанности. Это некачественные врачи, это некачественные учителя, потому что это просто, я уже работаю, я получаю за это деньги, я достиг совершенства. Не так ли? Я уже беру. Мне больше ничего не надо. Но если он именно работает на отдачу, он совершенствуется как профессионал лучше. Что он отдает? Отдает, значит, он совершенствуется. Поэтому мы имеем квалифицированных людей в этом случае. И в профессии, и в жизни, и в общественной, и в социальной, и политической. Поэтому люди сейчас не получают законченное высшее образование. С этой точки зрения. Только профессиональные навыки. Какие-то простые, упрощенные формулы, чтобы можно было зарабатывать деньги. Все. Потому что мы на физическом уровне, и мы не слышим высших сфер. Искусство помогает нам достичь этого сознания. То есть искусство – это форма отречения от обычного мира. Переносит нас в другие высшие сферы. Если искусство нас, наоборот, снижает еще ниже, скажем, мир каких-то безобразных образов, отвратительных вещей, если мы в океане таких недостатков начинаем что-то творить, то это уже не назначение искусства. Тут какая-то злая судьба руководит, потому что это ускоряет деградацию.
Совершенно другой вопрос, который бы я хотел задать. Как вы вообще относитесь к свободе творчества? Потому что за последний год, что мы с вами не виделись, это одна из самых актуальных и бурно обсуждаемых тем. Причем и у нас, и за рубежом. Те же самые карикатуры, которые были сделаны в журнале «Шарли», которые повлекли за собой вот этот теракт. Для нас это плакат Курмангазы Пушкина, целующийся, который, так сказать, повлек судебный иск и так далее, и так далее. Совершенно баснословная сумма, которую, так сказать, в качестве штрафа заплатили. И буквально я вспоминаю несколько дней назад, когда день космонавтики совпал с днем Пасхи христиан. Кстати, это инсталляция, не знаю, рисунок, как назвать, которую назвали «Распятый космонавт» или «Распятый Гагарин», что совместить одно и другое и так далее. То есть в самых разных формах я, например, наблюдаю, что под видом этой свободы творчества, у которой не должно быть никаких вроде бы запретов, да, никаких границ. Это называется сейчас очень модным словом креатив. Все-таки совершаются такие вещи, которые вызывают неоднозначную реакцию, чью-то обиду, может быть, если не сказать хуже и сложнее. Но тем не менее, что, как вы думаете, делать, может быть, не делать, или как относиться, и какой должна быть действительно эта свобода творчества, если творчество не имеет границ? Или все-таки должна быть цензура внутреннего художника, которая часто, к сожалению, не обнаруживается?
Ну, прежде всего, нужно определить, что такое творчество. Не все то, что люди делают, является творчеством. Или можно сказать, что творчество в разных качествах, может быть, категориях. Творчество – это представитель нравственности в идеале, высшей нравственности. Это мы выражаем все в самых красивых тонах в творчестве. Талант представляет творчество обязательно. Если нет таланта, способности, мы не можем назвать это уже творчеством. То есть простые, обычные вещи мы пытаемся возвысить таким образом до какого-то божественного сознания. Изначально творчество, оно служило Богу. И театр это был, и песни, и музыка, они все связаны были с божественным. Вот. Религия, она вот пользовалась этим творчеством прежде всего. Поэтому люди привлекались хоралами в церквях, скажем, вот. Все священные обряды были, сопровождались какими-то очень красивыми одеждами, обрядами, музыкой, настроением, чтобы храмы, купола, этот звук, это все было организовано для того, чтобы создать это божественное впечатление. Вот это назначение было творчество. От простых вещей вот создать такую вот храмовую, чистую, духовную, трансцендентную атмосферу. А позже уже эти все приемы, эти все элементы как бы божественной культуры были заимствованы для каких-то бытовых целей. Поэтому можно при помощи творчества, оказывается, можно его унизить, не только возвысить. Можно критиковать изысканно. Можно талантливо распространять безнравственность. Алкоголизм, например, просто вот, если герой, там, скажем, он пьет, и он положительный герой в фильме, вы ему сочувствуете, но он там пьет целый фильм, или курит целый фильм, или он там еще что-то делает. И это принимается все с этим как бы талантливым как бы, образом, принимается его образ действий тоже. Потом позже все это, культура стала служить уже как материальным целям. И сейчас мы можем творчество называть, ну, все, что человек делает. Но там есть свои законы. Что? Потому что мы на физическом уровне, и мы не слышим высших сфер. Искусство помогает нам достичь этого сознания. То есть искусство – это форма отречения от обычного мира. Переносит нас в другие высшие сферы. Если искусство нас, наоборот, снижает еще ниже, скажем, мир каких-то безобразных образов, отвратительных вещей, если вот мы в океане таких недостатков начинаем что-то творить, то это уже не назначение искусства. Тут какая-то злая судьба руководит, потому что это ускоряет деградацию.
Хорошо, а вот настоящее искусство, оно может оскорбить или это в принципе невозможно?
Невозможно.
Тогда как вы оцениваете вот то, что сейчас, последние буквально несколько месяцев, обсуждается, прежде всего, бурно обсуждается в России. Ситуация с фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан», вы не видели эту картину, и с постановкой театральной «Тангейзер» Вагнера. Судебные процессы, но если в случае Звягинцева там просто Россия раскололась, что либо это произведение искусства, которое показывает нам всю правду, и там, кстати, и пьющий человек, и прообраз вот этого Иова, потому что там библейская притча заложена, и кроме того, идеи произведения Гоббса «Левиафан», что монстр государства превыше всего, и делать что-то бесполезно, чтобы это чудовище победить. То есть там картина очень сильная, я считаю. Но дело в том, что половина же России воспринимает это как вот чернуха, как русофобия, как то, что это желание получить там международные награды, включая «Оскар». «Левиафан» дошел до «Оскара» и «Золотой глобус» получил американская пресса. Это уже немножко другой вопрос. Но... А с другой стороны, вот обсуждение и суд «Тангейзер», который оскорбил чувства верующих, возможно, и так далее, и так далее. То есть все-таки, вот я хочу понять, это нарушены какие-то внутренние вот рамки, я не знаю, как это сказать, нравственные критерии у людей, которые занимаются искусством, или люди стали чувствительнее, и они настолько, я не знаю, ранимы, незащищенными стали в целом, что они на любое произведение реагируют именно так субъективно, что воспринимают это как оскорбление и унижение.
Скорее всего, нарушаются рамки. Например, есть признанные ценности какие-то. Вот пока. На данный момент времени какие-то ценности существуют признанные. Ну, например, святость матери по отношению к сыну. Это просто пример. Бывают исключения, конечно, но в целом мы согласны с этим, что мать, сын, отношения святые и чистые. И кто-то выражает творчески и другую идею, что с матерью, возможно, и другие отношения. Знаете, такая тенденция есть вообще, Что-то я слышал, показывали подобные какие-то вещи. Во Франции, мне кажется, это было. Какие-то фильмы были подобные. Рассказывали мне, где отец и дочь вступают в отношения. Это показывали в фильме. И поскольку эти ценности, они общепризнаны, люди будут в шоке. Они будут критиковать. Они будут чувствовать, что с этим что-то не то. Поскольку ценность признана. Но затем, когда начнутся сомнения в этом, что может быть и так, мы не знаем, если это уже факты, и они распространяются, если это уже незаконно для каждого, то я становлюсь сомневающимся человеком. И тогда я уже не реагирую так. Это очень важно, чтобы не сомневаться в истине. Когда мы сомневаемся в истине, мы просто не замечаем, что тут не так. Ну, по-всякому же бывает, почему не так. Ну, это вот у того так, у того, это дело вкуса, мне кажется. Я не чувствую ничего, потому что я утерял эту святость. Вот это вот как бы, вот табу, знаете, в племени табу. Все следуют табу, потому что старшие не нарушают табу, никто не нарушает. Но следует только одному нарушить табу, все, закон разрушается. Вот таким образом. Поэтому вот это табу, оно как бы накладывается на святые вещи. За этим следит духовенство обычно. Чтобы к этому относились свято, чтобы никто не критиковал, скажем, или неправильно показывал Иисуса, скажем. Вот пророка Мухаммеда вообще запрещают показывать образ, потому что можно придумать всякую ерунду. Я попытался посмотреть фильм об Иисусе Христе как-то. Но знаете, там такие фильмы, что я не мог смотреть некоторые. Некоторые на самом деле показывают, и вы воодухотворяетесь, вы чувствуете мощь всего этого, ну, обновление полное, ну, реальность всего этого. У вас вера возникает, ну, все, вы наполняетесь счастьем. Но есть такие ужасные, ужасные интерпретации, знаете, и они на экране, и люди смотрят все это. Это только для сомневающихся людей, возможно. Человек, который относится к этому свято, это невозможно смотреть просто. Это ужасно.
Ну, знаете, мне кажется, еще вот в этом вопросе, если взять как пример, хотя не только к нему сводится, вот, карикатуры Шарли, которые вызвали этот теракт, что очень какую-то, знаете, подлую, я бы даже сказал, роль здесь выполняют средства массовой информации. Потому что они же провоцируют на то, что предлагают человеку выбор. И сейчас это вообще очень характерно в мире. Ты с нами или ты против нас? Есть мы, есть не другие, что хотелось бы, что люди не такие, как ты, а есть чужие, а значит, с ними нужно вести конфронтацию. И когда тема формулируется таким образом, вы за кого? За терроризм и убийство или за либеральные ценности? Человек, естественно, будет против терроризма, и я за либеральные ценности, а какие именно? Свобода слова и я Шарли, вот марш устраивается. Но мне кажется, здесь, во-первых, в очередной раз я вижу доказательство того, что срабатывает наше невежество. Потому что карикатуры в Шарли, которые я смотрел и видел, что там было, не только в отношении мусульман, но и христиан, это не свобода слова. Это та традиция, которая идет со средневековья, с времен там, Рабле, Виньона и так далее. Это клозетный юмор. И если называть вещи своими именами, это похабность. Но никто вопрос не ставит так, вы за терроризм или за похабность? Где я, например, сразу скажу, я и против того, и против другого. Но я никогда не скажу, я Шарли. Я в лучшем случае скажу, я Чарли Чаплин. Понимаете? Потому что там другая сатира и другой юмор. Но и в этой связи, вот понимаете, у меня к вам такой вопрос, что действительно, насколько сегодня, я заострю специально вопрос так, злом является средством массовой информации. Потому что ребята, которые совершили теракт, я их не оправдываю ни в коей мере, мусульмане в отношении французских журналистов, не только они, но если говорить о Франции, постоянно слышат в эфире исламский терроризм, и они, ничего не зная, даже, может быть, не читая или поверхностно читая Коран, они начинают понимать вдруг, что терроризм – это часть ислама, что это обязательно. Они не понимают, что это вообще расходится с этим учением. И они встают на не тот путь. Но кто это сделал, простите меня? Ведь средства информации во Франции не говорили вещей, которые прописаны в Коране, как они есть на самом деле. И возникает искаженная картина и представление о той же религии, о тех же вариантах выбора, вот как мы сказали, ты с кем и так далее. И получается, что не случайно же пятая власть – средства массовой информации. И они формируют наши ценности, пристрастия и так далее. И уводят человека от истины. Или я не прав?
Совершенно верно. Это беспринципно. Касается не только средств массовой информации. В целом, в мире ситуация такова, что люди становятся беспринципными организациями. Любые. Средства массовой организации, информации – это тоже организация. Определенный слой организации, скажем. политика ли это, экономика ли это, беспринципно, то есть ненадежно или двойственно, или лживое мы называем часто это. Это беспринципность называется. У них нет точки отсчета. Все, что выгодно, принимается, все, что невыгодно, отвергается.
То есть я на секунду перебью, как недавно я слышал даже такая фраза, она, мне кажется, очень хорошо отражает наши реалии, что нравственность сегодня – это атавизм.
Атавизм, да. Это что-то прошлое.
Да.
Попытка вернуться в прошлое. Так же, как есть такое утверждение психологов современное, что привязанность матери к ребенку – это психическое отклонение. Вот это вот как бы новые мысли. Это беспринципность.
Хотя, как сказано в Ведах, которые вы знаете лучше меня в миллион раз, когда звучит вопрос, с чем сравнить или где искать эталон любви, там сказано, поищите ее в материнской любви.
Да.
Там эталон. Да.
Самая чистая – это материнская любовь здесь. И вот теперь мы видим такие как бы новые вещи. Почему? Потому что за этим стоит определенная материальная выгода, это все. Пока что-то покупается и продается, в этой сфере мы не можем найти какие-то принципы, кроме выгоды. То есть мир становится ну, таким как бы торгашеским отношением. Вот отсюда вот эти все мы видим странные вещи. Хотя очевидно, что это вот неправильно очевидно. Вот можно немножко поразмыслить и найти какие-то вещи. Тем не менее, мы не можем это остановить, потому что это выгодно. Вот замечали такую вещь, что вот все могут понять, разумные люди, что вот это неправильно, но все равно не могут остановить, это происходит, потому что это проплачивается. Эти деньги как дождь. Вот на что прольется, то и вырастет. Вот хоть плохая вещь, но вырастет. Если туда прольет дождь, но вырастет. Вот это и сейчас происходит. Только как деньги туда поступают, это будет происходить. Все против, но это будет происходить, потому что там деньги. И даже те люди, которые будут это делать за плату, они тоже будут против этого всего, но будут делать, потому что им платят за это.
Вот я в шутку задам такой вопрос. Меня всегда интересовало, кто проплачивает деятельность Greenpeace? Вы не знаете случайно? Потому что эти люди борются за экологию, так. Хотя все промышленные монстры, им это совершенно невыгодно, чтобы, так сказать, кто-то боролся против них, потому что они же засоряют среду. И они...
Интересный вопрос.
Интересный вопрос, на который я до сих пор таки не знаю ответа.
Возможно, тот же источник, я не знаю.
Да, тут как бы двойная игра.
Да, тут деньги сложный вопрос. Каждый человек, на самом деле, богат очень. Безмерно богат. По определению, потому что он чадо Бога. И ему дается целый безграничный мир каждому. Это собственность каждого абсолютно. Мы наследники, каждый мы наследники Бога. Но поскольку мы не следуем его заповедям и законам, мы не знаем об этом. Мы начинаем враждовать, делить и сами себя ограничиваем. И религия пытается нас просто научить миру. Вот просто элементарные вещи.
Одна интересная тема, мне кажется, мы вот опять же берем сам раз, чтобы не было такой вот, может быть, скучного однообразия у нас. Но я хотел бы услышать ваше мнение на тему одиночества молодежи сегодня. Почему такой вопрос возник? Буквально в последнее время, когда я на занятиях ставил вопрос и называл основные страхи человека, там был страх смерти, страх бедности и так далее и тому подобное, страх одиночества практически в самых разных группах у 20-летних, 18-летних людей выходит на первое место. Рядом иногда его перекрывает страх болезни, и в тройку попадает страх посредственности. То есть страх не осуществиться, не найти свое призвание, не раскрыться как личность и прожить, может быть, незаметной серой жизнью. Вот это тройка страхов. Страх одиночества, страх болезни и страх посредственности. Вот особенно одиночество. Я говорю, почему так? Почему сегодня, когда у молодого человека столько связей, возможностей для коммуникации, интернет и так далее, и жизнь очень бурная, динамичная, он не может в принципе остаться один. Я не говорю там про традиционные формы, родственники, близкие люди и так далее, и так далее. Мир уже не такой заброшенный сейчас. И почему такая парадоксальная картина оказывается, а они говорят абсолютно искренне, потому что им нужно назвать свой главный страх из предложенных 7 страхов. И они называют практически 40%, если не половина, называют в качестве своего главного страха страх одиночества.
Причина этого страха одиночества – это предательство в отношении. Поэтому хотя есть большое окружение, возможности, общение, но опыт предательства вызывает чувство ненужности этого всего, отвержения этого всего, отторжения. Потому что предательство – это очень большая травма. Это опыт пожизненный. Если друг предал, скажем, или жена предала, невеста предала, там, парень любимый, девушка любимая, предательство. И тогда человек, он чувствует одиночество, не верит больше в отношения. Поэтому, когда человек открывает сердце, он должен быть осторожным. Это что касается молодежи, вот то же самое. Прежде чем они начнут вступать в мир, они должны получить знания об этом мире. Знания об отношениях. Сейчас такой науки не дают им, как такового, не выделена такая наука, сфера, не изученная. И они выходят совершенно необученными, не готовыми к отношениям. А мир, он оказывается жестокий, может быть, суровым, может быть. Вот эта вот выгода, вот эта вот эксплуатация, вот это вот желание кого-то использовать в разных формах для своего наслаждения. Они становятся жертвами, вся молодежь, любой человек. Любая молодежь имеет такой опыт, что их будут обманывать тоже. И они, получив такой опыт, они больше не верят, они начинают сомневаться в дружбе, в любви, даже вот в каких-то ценностях семейных, в детях могут сомневаться, что не нужно большую семью, вообще, может быть, детей не нужно, может быть, война, может быть, муж уйдет, а может быть, мы заболеем. То есть у них страхи возникают, страх того, что все это может быть напрасно. Я помню, в наше время, когда я вот рос еще и в школу ходил, заболеть было это, знаете, ну, иногда хотелось заболеть, потому что будет, ну, малиновое варенье, будет вот, хорошие слова, любви будет много, все будут ухаживать, все будут приходить, звонить, там, интересоваться тобой. Это даже было интересно заболеть, знаете, страха не было, наоборот.
Почувствовать любовь окружающих.
Да, потому что отношения были такие, что нравилось даже болеть, даже еще больше. Я помню, сколько радости приносила мне болезнь в плане отношений. Сколько сочувствия, сколько добра я сразу проливалась на человека. Вот. Я не знаю, как сейчас с этим, если люди боятся болезни. Если человек одинок, он всего боится. Всего на свете боится.
Саша, а вот сразу же я хочу... Вот я не могу не согласиться с тем, что предательство в реальной жизни, оно является причиной. А вы не видите связь вот с виртуальным миром? То, что сегодня молодые в социальных сетях, они все там, они мира окружающего не видят, они смотрят свой iPhone, ноутбук и проводят там часами свое время. И вот именно потому, что это виртуальное общение, виртуальная жизнь, она является, как ни странно, я просто пока еще только намечаю вопрос, я не знаю на него ответ, что она является причиной вот этого обостренного одиночества, что это не настоящее.
Вы знаете, ведь виртуальная реальность почему-то привлекает именно вот этот метод общения сейчас людей. Ну, одна сторона, что просто это новая возможность. Как вот по телефону поговорить, это новая возможность общаться, это интересно, иметь телефон, там, вот, позвонить удобно, скажем, это удобство. А другая сторона, глубокая, внутренняя, она не позитивная. Я скажу, в чем тут дело. Это больше возможностей вводить в заблуждение друг друга. В виртуальной реальности создаю образ, какими на самом деле не соответствую. Я выкладываю фотографию, самую лучшую, где я вот, скажем, в таком-то возрасте, вот так я одет. Я думаю, я пишу какие-то слова или прочее, я это создаю что-то виртуальное именно, нереальное.
Опять же, иллюзорное.
Иллюзорное, да. Я что-то имитирую, подделываю, чтобы привлечь к себе какую-то личность. И та поступает личность точно так же. Одна женщина пришла ко мне и сказала, что она влюбилась по интернету. Что теперь делать? У нас такая любовь невероятная. Я говорю, а в чем же проблема? Ну, влюбилась, ну, теперь познакомимся с человеком. Но дело в том, что я выставил фотографию свою молодую там. А теперь мне 50 лет, а он не знает об этом. Что страх, теперь мне делать?
Страх.
Да, ну, она же обманула его, этого человека. И чувства, они, видите, они связались с чувствами через интернет, они уже почувствовали, что вот хотят быть вместе, вот их, я не знаю, они влюбились на самом деле через интернет.
Но если начинаешь с обмана, уже ничего не получится.
Я ей говорю, то теперь, вот прежде чем он приедет сюда, скажи ему правду. Скажи, что одного зуба у тебя уже нет, ты хромаешь на одну ногу, у тебя уже седой клок волос здесь и такой. Расскажи ему правду. И увидишь сама.
И вообще скажи, что ты мужчина, кстати. Возможен вариант, когда ты другой пол разыгрываешь.
Это не виртуальная реальность. Это одна из форм, опять же, вот этой имитации.
Хорошо, вот я почему заговорил про виртуальную реальность. Вот есть такая философская идея, по крайней мере, я ее так воспринял, когда учился и так далее. Есть миллион определений человека. Но одна, мне кажется, очень важная и фундаментальная, она звучит так, что человек – это присутствие. Мы отличаемся от всех живых и неживых объектов, предметов тем, что кошка мяукает, стол стоит, а человек присутствует. И здесь уже вы со своей части, конечно, можете сказать, что присутствует он своим душевным состоянием организации в жизни других людей. Человека, может быть, уже нет физически, телесно, но он присутствует в нашей жизни, и мы поэтому говорим, что любовь не перестает и так далее. Но я почему об этом вспомнил? Вот вам не кажется, что сегодня произошло что-то, наступил какой-то слом или, точнее, даже потеря чего-то, что молодые люди прежде всего, они действительно вот, ощущают эту потерю своего присутствия, и они стараются всеми силами находить или подтверждать свое присутствие в мире. Ведь если ты не в сети, тебя нет. Помните, Декарт говорил, я мыслю, значит, существую. Сейчас они говорят, если я не в сети, я не существую. Если у меня нет лайков, меня нет. Ужас. Для многих это депрессия. Селфи, вот эта селфи-мания, да? Я запечатлеваю свое присутствие на фоне чего-то. Я есть, я здесь, на фоне вот этого. Я выкладываю все это и так далее. То есть лихорадочная истерия по поводу того, чтобы дать, ну, может быть, себе, я не знаю, подтверждение и другим, что ты есть, что ты существуешь, что ты присутствуешь в этом мире. Вот что вы думаете на этот счет? Какая здесь, возможно, произошла? Потому что я по-философски говорю, вот эта потеря вот этого присутствия, и которая, как мне кажется, объясняет очень многие вот эти мании современные, которые есть у молодых людей.
Присутствие – это могущество. Это как бы синоним. Если мы видим, что человек здесь находится, но не чувствуем его присутствия, как будто его и нет, это значит, что он не обладает влиянием или могуществом. А другие личности просто вот имя вспоминают и уже чувствуют его присутствие. Вот. Потому что сильная, могущественная личность за этим именем стоит. И если человек, например, что-то публично будет говорить, вот любой молодой человек, если начнет публично что-то говорить, кто будет его слушать? Он столкнется с этим прежде всего, что никто не слушает.
Безразличие.
Да, либо безразличие, либо перебивает свое мнение, возбуждение, и в конце концов про него вообще забудут. Начнут спорить, его сторону просто отодвинут. Поэтому он хочет как-то по-другому, другой способ найти, чтобы его услышали. Это, естественно, для любого человека. Он хочет, чтобы его услышали. Он либо пишет книгу, либо в интернете выставляет свою какую-то фразу, которую невозможно вот убрать, понимаете? Вот она есть. Вот. И многие люди поэтому именно хотят писать книги, потому что их никто не слушает. Вот интересный факт такой. Потому что в природе человека иметь могущество, он должен знать истину и излагать истину через свое сердце, как бы дополнять ее своим опытом. И тогда он ценен, его слушают. Это могущество. Потому что могущество исходит от истины. И если представитель истины, ясность влиятельного человека. Ну, как, например, вот если человек вот в форме сейчас зайдет сюда, представитель государства или представитель властей,
Чиновник в костюме.
И мы мгновенно сразу почувствуем его влияние, потому что он представитель власти. Но если просто такой человек с улицы ошибется, идет сюда, мы скажем, извините, вы ошиблись, идите дальше. Нет такого влияния.
Наша степень страха зависит от его, кстати, внешнего вида.
Да, от его именно вот могущества. Он должен представлять что-то, не просто сам по себе. А поскольку современная молодежь сама по себе, каждый не воспитанный, чтобы представлять какую-то вот могущественную систему взглядов, допустим, или истину могущественную, не знаю, что такое истина, то они начинают вот такие уловки всевозможные, искусственные уловки, чтобы все-таки быть услышанным, увиденным. Или фотографии везде свои расклеить, допустим, то же самое. Или памятник себе при жизни построить, то же самое. Это просто недостаток могущества. Потому что могущественный человек, он входит в сердце. Я не вижу нигде памятников Иисусу Христу, скажем, в городах, где бы они ездили. Только в церквях на распятии он висит, и все. И все. Вот чтобы был памятник Иисусу, который вот не на распятии был, понимаете? Просто вот стоял вот живой Иисус, проповедующий, допустим. Нигде не видел, ни в одном городе мира такого памятника.
То есть, получается, во многом, вот я внимательно слушал, все укладывается в очень простую подростковую потребность, о которой психологи говорят. Ее вот по-английски формулируют «look at me», «заметьте меня», «обратите на меня внимание». Это особенность главная подростка.
Да, подростка.
Получается, вот инфантильность, даже если ты не подросток, а тебе 20-25 лет, она по-прежнему строится вот из-за отсутствия своего влияния, своего присутствия именно на таких формах, обратить на себя внимание. Получается так.
Да, вот это важный момент, что с подростками, да, вот особая работа должна быть. Они должны быть услышаны, эти люди. Это начинается еще с более раннего возраста. Например, публикуются книги, частые, очень хорошие книги. «Что говорят дети?» «Дети говорят о Боге». Целая книга, не оторваться. Вообще говорят дети. Нарочно не придумаешь. Это увлекательно, это каждому возрасту. Но дети услышаны. Это важный момент. Они еще не знают об этом. Но вообще они знают, потому что когда они говорят, их слушают, и смеются, и удивляются. И это очень важно, почувствовать, что ты нужный, что ты какую-то ценность привносишь, что ты, ну, есть, на самом деле существуешь. Это подтверждается. А позже, когда он подрастает, он теряет эту непосредственность, ну, по некоторым причинам воспитания или отношений, и его уже больше не хотят слушать, потому что ты глупый еще, ты жизни не знаешь. Вот, вот о чем. Но он знает то, что утратил взрослый. Так же, как ребенок знает то, что утратил взрослый. И это ценно. Ценно вспомнить для взрослого чистоту подростка. Его вот эту нежность, его способность обожествлять друзей, там, девочек, мальчиков. Он же, он чистый еще такой, знаете. Вот эту чистоту очень важно слушать. Это то, что могут дать нам подростки.
Я уже понял, о чем мы с вами будем говорить в нашей следующей встрече. У вас будет колоссальный рейтинг. Мы будем говорить о том, что такое возвращение детского взгляда, чему дети могут научить взрослых.
О, это отлично.
И как мы воспитываем их совершенно наоборот, как мы их должны воспитывать. Я вот здесь расскажу историю для ваших лекций, мне кажется, будет интересно. Это американская школа, очень интересный педагог, который говорил, что все наши проблемы от того, что у нас система образования в перевернутом виде стоит, и у нас левое полушарие гипертрофировано вербально-рационально, а образно-чувственное правое, оно не работает. И он говорил о своих уроках с детьми в начальной школе, когда он им дал возможность рисовать то, что они хотят. И он подошел к одной девочке, говорит: «А ты что рисуешь?» Она говорит: «Я рисую Бога». А он говорит: «Как ты можешь рисовать Бога? Никто не знает, как выглядит Бог». А девочка ему говорит: «Сейчас узнаю». То есть, понимаете, вот эта искренность взгляда ребенка подкупающая. Действительно, в этом смысле, что взрослые, они часто навязывают детям уже устоявшуюся какую-то рациональную форму, они замыкают творчество. Вот что губит детское творчество, не дает ему возможность спонтанно раскрываться. И мы делаем в лучшем случае детей носителями функциональных каких-то способностей и значительно сужаем возможность этого творческого сознания детского. Вот об этом мы будем говорить. Я думаю, все учителя и родители будут слушать нас на одном дыхании.
Детей нужно учить жить невыгодно, чтобы сохранить их чистоту. Как прожить без выгоды? Вот искусство в чем.
Кстати, помните, вы говорили в нашей одной встрече, что главное качество, которое нужно воспитать в мальчике, это уметь контролировать свои чувства.
Да,
а в девочке?
В девочке верность мужу, чистоту, целомудрие.
Давайте перейдем к еще одной важной теме, потому что за последнее время они тоже очень много говорят у нас. Не так давно, буквально месяц назад, прошел круглый стол «Религия и молодежь. Дилемма выбора», где мы пытались рассмотреть и проанализировать причины, по которым молодые люди выбирают религиозный путь или, наоборот, нерелигиозный путь. Вот как вы думаете, все-таки для молодых людей сегодня в современном мире, чем привлекательна религия и что является причинами ухода в религию?
Одна из причин ухода в религию – разочарование. И другая причина – мода. Скажем, ну как массовое явление, если смотреть интерес повальный к религии, многие сейчас пойдут в религию, даже молодые, потому что это массовое явление. И третья причина – искренний поиск. Но в этом случае он не уходит в религию, а как бы просто попадает в эту область с интересом. Он не ограничивает себя какой-то религией. Если человек ищущий, он себя не ограничивает какой-то одной религией. А вот разочарованный, он может просто вот стать сектантом. Закрыться в какой-то. Просто его цель – уйти от мира. И вот есть религия, это как возможность. Как раньше в монастырь уходили именно потому, что теряли деньги там, например. Или вот отец Сергий, кто он был до этого? Он был успешным человеком, но разочаровавшись в чем-то, потерпев какую-то неудачу, он не выдержал этого всего, ушел в монастырь, потому что, чтобы уйти от этого мира. Это вот примеры такие, как разочарованные люди. Ищущие, они идут не в религию, а как бы в область религии, с интересом просто входят туда. Но не обуславливаются религией, потому что поиск у них будет продолжаться дальше. Религия не отвечает на все вопросы. Религия должна иметь развитие также. Поэтому, когда вы приходите к священнику, задаете вопрос, он на все не может ответить. Он не знает, что делать. Если он не знает, тогда никто не знает. Куда же дальше идти? Да? Но на самом деле ответы есть. Нужно просто знать, как двигаться дальше. Как двигаться дальше? Религия тоже эволюционирует как бы. Развитие имеет определенное. Вместе с человеком. Ну, скажем, для кого-то первый класс, для кого-то второй класс. Вместе с человеком существуют и классы какие-то, чтобы вот он мог шаг за шагом продвигаться дальше.
Возможно, такая стадия или какой-то этап, или какой-то период, когда человек уже перерастает вот эти регламентации, которые дает ему религия, потому что если он, скажем, определяет с ее помощью, где добро, где зло, определяет свои поступки заповедями, то потом он уже вырастает, для него религия становится частью культуры, для него уже национальность не играет такую первостепенную роль, как для многих людей, когда он выбирает спутника жизни по национальности. Если я правильно понимаю, что это возможно развитие духовное, когда и религиозное, и национальное становится уже как бы вот предыдущей ступенью. Для кого-то она необходима.
Да, да, да.
Для кого-то это важный этап, с чего-то нужно начинать, но потом человек идет еще дальше.
Именно, именно. То есть религия нужна, законы религии, заповеди, чтобы их просто усвоить. Это все. Больше она не нужна ни для какой цели. Если они усвоены, религия в сердце существует уже. Формальность уже не имеет такого большого значения для такого человека, если у него в сердце. Например, когда Иисус спросил одного богатого человека, то есть он спросил Иисуса, что ты мне скажешь, какое дашь мне наставление? Потому что все заповеди я соблюдаю с детства, о которых ты говоришь. Я родился в хорошей семье и богатой. У меня благочестивые родители. Я что должен делать? И тогда Иисус сказал для него. Послушайте, что он сказал, какую религию дал ему Иисус. Другую совсем. Теперь говорит, возьми, раздай свое богатство. Твоя религия должна быть теперь. Сними сандалии, одень одну одежду и иди за мной. Будет миссия. Вот это следствие уже того, что человек усвоил религию. Все, он свободен. Перед ним начинает открываться новая совершенно жизнь. Религия нужна, чтобы поднять человека вот к этой свободе, к могуществу, к новой жизни, к независимости ни от чего. Тому, кто достиг цели религии, не нужны ни богатства, ни красивые одежды, ни последователи. Все это автоматически есть, но он с этим не связан никаким образом. Он свободен должен быть. Потому что говорится для таких людей, что каждый человек на самом деле богат очень, безмерно богат, по определению, потому что он чадо Бога. И ему дается целый безграничный мир, каждому. Это собственность каждого абсолютно. Мы наследники, каждый мы наследники Бога. Но поскольку мы не следуем его заповедям и законам, мы не знаем об этом. Мы начинаем враждовать, делить и сами себя ограничиваем. И религия пытается нас просто научить миру, вот просто элементарным вещам. Просто вот люби и вот простые вещи делай. И мы не можем. Такова сила вот этой вот подделки, сила иллюзий, сила эго, сила жадности, сила зависти. Вот эти вот качества. Мы до сих пор от них не избавились. То есть религия должна как бы, ну, активнее действовать в этом плане. Большую силу иметь влияние. Но большую силу влияния имеет интернет, имеют какие-то игры, имеют деньги, имеют вот незаконный секс, допустим. Они все еще имеют большее влияние, потому что мы потеряли свободу, могущество. Мы сами связаны. Представьте, если меня будет учить нравственность и безнравственный человек, чему я научусь? Вот почему религия не может научить нравственность, потому что они сами начинают терять эти качества. Вот в чем проблема у людей. А в средние века, в Европе, когда видели беременную женщину, говорили, это плод от похоти. То есть даже это позорно было, быть беременной. Представьте. Это вот с ненавистью предлагалось какое-то вещь. Ненавидели ни себя, вот эти вот они бились, обичевали себя, они бичевали всех, они ненавидели все живое вообще. Под видом религии. Сжигали людей. Вот такая вот религия, такая сторона религии. Невежественная, глубоко невежественная сторона. А когда человек на самом деле просто хочет свои пороки изжить, и идет и там, он молится, он там читает Писание, он там пытается преодолеть этого дьявола внутри, он правильно действует. И тогда он будет очень полезен обществу. Какие-то труды обычно они пишут, или что-то, какие-то деяния совершают, какие-то благословения дают, они добрые становятся очень люди, очень добрые. Великая добродетель в сердце поселяется у них.
Саша, вот много ездите вы по России, там, в других странах и в Казахстане. Вот вы назвали причину разочарования, почему молодой человек идет в религию. Да? Вторая причина – мода. Это есть. А насколько сильна причина вот, национальной идентичности своей? Ведь сегодня в России многие идут в православие, потому что быть русским и быть православным – это одно и то же. Если ты казах, то ты мусульманин. Вот фактор идентичности своей, усвоение ее, приобретение этой идентичности, он является... Насколько это сильно вообще?
Это для двух категорий людей только, идентичность национальная. Это для людей абсолютно безвольных, не умеющих принимать решения. Тогда им говорят, ну ты кто, русский? Ну, значит, православный, все. Вот так решено за тебя уже. Ничего делать не нужно, ничего решать не нужно, искать не нужно. Автоматически православный. Если ты казах, значит, ты мусульманин, ну все ясно. Это люди безвольные, которые не способны на поиск, на размышления какие-то, вот такие вещи. И другой момент, он опасный, это национальная гордость. Это шовинизм. Или национализм, или нацизм, или вот такие вот фашистские оттенки. Когда я хочу именно подчеркнуть свое превосходство над другими при помощи своего происхождения национального. И религии, естественно. Религия, она вот для этой цели служит. Но это не очень полезно.
Это помните, как один очень мудрый человек говорил, чем отличается национализм от патриотизма? Патриотизм строится на любви, а национализм на ненависти.
О, да.
Вот и все. Все как бы, да. Все великое просто. А вот вы говорите о поиске. Я согласен, что есть люди ищущие, есть люди, которые стремятся найти истину и найти Бога, если мы говорим о религии, да? Но мне кажется, что очень часто причина – это не поиск, когда человек говорит, что да, я вот пошел искать то, что я не нашел, а это бегство, в том числе бегство от собственных комплексов. Часто получается так. То есть человек, который потерялся в этой жизни по многим причинам, в социальном отношении, там, негде у него не взять денег для того, чтобы создать семью, нет у него работы, какие-то несчастья в жизни происходят, и он не смог это преодолеть, и он от этого хочет убежать, и вот тогда для него это становится прибежищем. Это ведь причина же тоже есть.
Есть такая причина. Вот смотрите, интересно, тут вопрос как бы честности человека. Одно дело, что я просто возненавидел мир. И себя в этом мире возненавидел. И ушел. И я пропади пропаду моей жизни, и та жизнь пропади пропаду. Такое как бы отречение, ну, в состоянии несчастья, глубокой скорби. Обычно эти монахи, монахини плачут, там всю свою монашескую жизнь проплакивают. В скорби именно проводят. То есть в таком сознании. Другое дело, когда человек отрекается от этого мира, потому что понимает свое несовершенство, не обвиняя никого. Он понимает, что ему нужно совершенствоваться. И для этого принимает какую-то религиозную систему. Он не скорбит. Он рад будет там находиться. Он будет счастливым человеком. Потому что там он получает развитие на самом деле. Просто понимал, что я ошибался. И он говорит другим людям, вы тоже ошибаетесь. Давайте вот займитесь духовной практикой. Это будет позитивный момент. Но если он в скорби уходит, в этом вот человеконенавистничестве принимает такое решение. Вот, он будет просто там скорбеть все оставшиеся годы. Под видом религии. Вы замечаете, что религия становится как бы такой скорбной. Начиная где-то с 16 уже века в России икона становится все более мрачного характера. Если сравнить с Троицей Рублева, это там 12 век или что-то такое. Я не помню, может быть, чуть. Но там светлые краски, это же радостные вещи, гармония. Это изначально христианство было таким. То позже оно становится все более мрачным и скорбным, потому что люди разочаровываются и не любят этот мир. А в средние века, в Европе, когда видели беременную женщину, говорили, это плод от похоти. То есть даже это позорно было, быть беременной. Представьте. Это вот с ненавистью предлагалась какая-то вещь. Ненавидели ни себя, вот эти вот они бились, обичевали себя, они бичевали всех, они ненавидели все живое вообще. Под видом религии. Сжигали людей, вот такая вот религия, такая сторона религии, невежественная, глубоко невежественная сторона. А когда человек на самом деле просто хочет свои пороки изжить, и идет там, он молится, он там читает Писание, он там пытается преодолеть этого дьявола внутри, он правильно действует. И тогда он будет очень полезен обществу. Какие-то труды обычно они пишут, или что-то, какие-то деяния совершают, какие-то благословения дают, они добрые становятся очень люди, очень добрые. Великая добродетель в сердце поселяется у них. Вот такие люди нужны. Как продукт религии. Вот что мы ожидаем от религии.
Хорошо, от религии перейдем к вещам материальным. Меня интересует, каково отношение Александра Хакимова к деньгам. Что я имею в виду, пока вы задумались? Недавно мы пересматривали румынскую картину «За холмами», где показан... Это редкий случай, когда очень точно, почти документально показан православный фундаментализм в Румынии, где за последнее время построено, как ни странно, более 20 тысяч церквей, при этом всего 500 больниц и 5 тысяч школ. Вот такая ситуация в Румынии. Но там батюшка произносит такой афоризм. Деньги – это помет дьявола. То есть нужно отрекаться от всего мирского и так далее, и так далее. Но давайте к нашим реалиям. Мы все-таки не в том женском монастыре находимся, но сегодня... Ну, буквально за последний год после девальвации и так далее, все люди только об этом заговорят. Что будет с долларом? А стоит ли туда вкладывать? А ждать ли вторую девальвацию и в какой форме она произойдет? И вообще, что будет с деньгами через год или два? Потому что, как предсказывал Артур Кларк, я не знаю, знаете вы это пророчество или нет, что он говорил вообще о 2016 году. Ну, тут уже год-два позже, неважно. Он говорит, что деньги вообще исчезнут с лица земли, потому что единицей расчета между людьми и народами будет мегаватт-час электроэнергии. То есть электроэнергия станет мировой валютой, а вот эти вот нарезные бумажные денежные знаки, они обесценятся. Вот. Но это как дело футурологов, там, ученых, предсказателей. Меня интересует с точки зрения вашего мировоззрения и ваших взглядов на жизнь, как вы относитесь к деньгам, что это такое, и как к ним вообще правильно относиться.
Если человек служит Богу, то он даже помет дьявола может использовать как удобрение. Использует. Что все, всему можно найти место в этом мире. Даже дьявол. Вот как вот люди служат там в тюрьмах, тюремщики. Они там грубо обращаются, у них есть вот выход, они там получают вот эту возможность, у них есть это в характере. Контролировать там кого-то, бить, ну справедливо наказывать, они любят эту вот, свою профессию. И там они действуют очень грубо, очень жестоко часто. Но они на своем месте. Также помет дьявола, тоже полезен в чем-то, может быть. Но если он служит дьяволу, человек, и деньги принимает как золото, как драгоценность, тогда ему можно сказать, это помет дьявола, это тебя обманывает дьявол. Это только слугам дьявола, кто имеет пристрастие к деньгам именно, как к чему-то ценному. Тогда он говорит, это просто испражнение дьявола. И в ведах есть такое тоже выражение, но по-другому. Это... Золото, желтые испражнения, так и написано про него. Аналогично. Для тех, кто имеет пристрастие, думает, что это ценность, говорит, это просто испражнение. Ну а для тех, кто служит Богу, испражнение – хорошая субстанция для какой-то цели, хорошее удобрение. Ведь все растет. Как сказал один известный человек, основа религии – деньги. Почему? Храм можно строить. Для кого-то, да, деньги это.
Кстати, вы говорили, что вот один из пороков и грехов, причем самый сложный, с которым сложнее всего бывает его преодолеть, насытить как потребность, это жадность. Сколько человеку не дай, ему все мало.
Это да. Невозможно жадность удовлетворить. Что касается моего личного отношения к деньгам, вот в моей жизни, я понял одну вещь, что самое лучшее отношение к деньгам вообще о них не думать. Не думать о них. Вот сколько и что с ними будет, вот эта вот паранойя. Самое лучшее вообще не мыслить на эти темы. Потому что деньги, они имеют мистическое свойство, мистический характер. Они притягиваются к определенной среде, как бы вот сами по себе. А в какую среду их не заманишь ничем. Вот то, что ни пытайся, не идут деньги. То есть это совершенно мистическое свойство, потому что деньги, они в целом, как человек относится к деньгам, так относится он и к жизни, говорится. Потому что за счет денег он живет. Вот его отношение к жизни можно привлечь в отношение к деньгам. Если он жадный до денег, то он жадный до чувственных наслаждений, потому что за деньги покупаются только чувственные наслаждения, больше ничего. Вот за деньги вы счастья не купите. Поэтому если человек жаден до денег, он никогда не будет счастливым.
Можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье.
Здоровье не купить.
Книги
не будет
можно
нездоровым.
Купить, но мудрость не купишь.
Ни мудрость, ни счастье, ни любовь. Ничего человек не получит.
Шикарный дом можно купить, но не семейный очаг и понимание внутри.
Вот есть такие сообщества. Ну, я не буду конкретно говорить, что это за сообщество. Но есть. По всему миру есть, существуют такие сообщества, группы. Они пытаются стать сильными организациями. Или сильными государствами. или сильными какими-то группами, ну, развивающими, например, или какой-то вот религиозной группой, но все хотят развития, но не могут. Почему? Одна и та же причина – жадность. Как только их законом становится жадность, они не могут ничего великого сделать. Невозможно. Вот это сила денег. Они дают ему иллюзию обладания могуществом, но на самом деле они лишают его всего ценного денег. Поэтому о них не нужно думать как о ценности.
Только как о средствах.
Средства, все.
Я хочу, чтобы в завершении нашего такого разговора, хотя полтора часа мы проговорили, так незаметно все это прошло, но тем не менее, чтобы вы сказали несколько слов в завершении, может быть, о самой великой ценности, которую не купишь за деньги. Я понимаю, что свобода – это тоже одна из важных вещей, но о любви. Вот как заповедь Beatles есть, помните, музыка из нашего времени. Can't buy the love, любовь нельзя купить. Секс можно купить, любовь не купишь за деньги. Правильно? Насколько сегодня, потому что я вот встречаю очень часто уже, и как-то это мне грустно от того, что многие молодые люди не верят в любовь и говорят, да, любви это нет, как-то опошляют эти чувства или еще что-то. Говорят, все это, наверное, сказки, иллюзии. Насколько это важно для молодого человека особенно?
Все говорят любви, но сейчас мы не можем сказать о любви человеку сразу. Он согласится, но не знает, где взять. Поэтому все равно потеряет интерес к этому. Все говорят, любовь, любовь, любовь. Что толку? А где ее взять? Поэтому мы сейчас скажем о важной вещи, которая предшествует любви. Это может взять каждый. Каждый может начать это делать. И вот как бы есть, ну, гарантия определенная, что если мы начнем это делать, мы сможем обрести такую любовь, такое счастье. Предшествует любви забота, служение. Вот это каждый может начать уже делать. Но поскольку мы не усвоили это служение, поскольку мы все еще господа, мы сразу хотим любви господской, но нас не принимают в таком качестве. Потому что никто не хочет просто господской любви. Поэтому, когда мы идем через служение и заботу, тогда мы создаем платформу, среду, чтобы любовь пришла настоящей. Она сама придет. Да ее полно вокруг, говорится. Мы в этой энергии живем на самом деле, что все поддерживает эту любовь. Но мы должны пустить ее в свое сердце, в свою жизнь. Вот эта забота, вот это служение, это предшествующие вещи. Поэтому Писания говорят ведически, пойми, что ты слуга Бога, ты не господин. Господин уже есть. Займи положение служения и заботы. А все остальное тебе придется.
То есть это начало?
Это начало. Это каждый может начать делать.
Я вот, вы как раз говорили, я вспомнил эту восточную притчу, когда человек приходит к учителю или гуру, наставнику духовному и говорит, я хочу познать Бога. А он ему задает вопрос, скажи мне, пожалуйста, ты любил кого-нибудь? Он говорит, меня не интересуют мирские вещи. Я хочу познать Бога. Говорю, ну я сказал же и спросил тебя, ты любил в жизни хотя бы одного старика, одного ребенка, женщину? Тот отказывается наотрез. И он говорит, я тебе могу дать только один путь к Богу. Иди и полюби кого-нибудь. И тогда ты найдешь то, что ты ищешь. Ну что ж, я в очередной раз получил удовольствие от беседы с вами. Масса вопросов остались нерассмотренными, но мы уже даже со следующей темой определились, если у нас получится через какое-то время, и совпадут хронотопы во времени и пространстве, мы снова пересечемся. Я думаю, что разговор, наш диалог был интересен нашим зрителям. Я желаю вам всего самого наилучшего в вашем наставничестве и в том, что вы говорите, потому что дух просвещения – это, на мой взгляд, самое ценное. Потому что когда мы со студентами-физиками говорим о том, что можно, в принципе, найти общий язык, даже если человек глубоко верующий, и человек, который говорит на языке квантовой физики, я им говорю, что это сила отдачи, которую мы можем назвать Творцом, а тогда душа наша состоит в желании отдавать. Вот как раз-таки я думаю, я скромное место занимаю, ваша эта миссия немножко другая, но в чем мы с вами сходимся, как мне кажется, это в нашем скромном желание что-то отдавать людям, если это их заставляет задумываться, что-то изменять в своей жизни, в лучшую сторону, конечно. Потому что я думаю, вы не захотите, чтобы кто-то что-то изменил в худшую сторону после ваших лекций, правильно? То я думаю, это самое важное, самое ценное, чем мы оправдываем свое скромное, опять же, существование на этой земле.
У вас талант создавать среду для мысли, для отношений, для общения. Поэтому это благодаря вашему таланту что-то может интересное здесь происходить. Что, конечно, хочется поделиться чем-то каждому человеку. Но очень трудно найти вот такого собеседника, который создал бы эти условия, чтобы можно было это сделать. Ну, спасибо огромное.
Спасибо.